Исторический календарь.
5 августа 1763 года родился герой Отечественной войны 1812 года Яков Петрович Кульнев. Можно сказать, что он родился военным. Отец военный, сам он с пеленок был зачислен в военную службу. Рассказывали, что когда Яков Петрович наконец решил жениться, его избранница согласилась принять предложение, но лишь в том случае, если Кульнев оставит военную службу. На что бравый кавалерист ответил, что службу Отечеству он ценит выше, нежели супружеский долг. В результате генерал так и остался холостяком. Жил он в весьма стесненных условиях, поскольку значительную часть своего жалования отсылал матери и осиротевшей племяннице. Император Павел I, изгоняя роскошь, своим распоряжением назначил число блюд по сословиям, а у служащих – по чинам. Майору определено было иметь за столом 3 кушанья. Яков Петрович Кульнев в бытность майором в Сумском гусарском полку как-то встретился с Павлом. Император спросил: «Господин майор, сколько у вас за обедом подают кушаньев?» 3, ваше императорское величество. А позвольте узнать, господин майор, какие?» «Курица плашмя, курица ребром и курица боком», – отвечал Кульнев. Император расхохотался. Во время войны со шведами в марте 1809 года русские войска генерала Кульнева высадились на восточном побережье Швеции в 80 километрах от Стокгольма. Русские казаки у ворот столицы. Этот ужас шведов и привел вскоре к заключению мирного договора, по которому Швеция передала вечное владение Российской империи, Финляндию и Аландские острова. Своего командира Кульнева подчиненные любили. Вел он себя с солдатами, как с боевыми товарищами. Ел с ними самую простую пищу и ночевал под открытым небом. Носил шинель из грубого сукна. Историк Михаил Иванович Пыляев вспоминал, что в те времена в кавалерийских полках была мода носить серьгу в ухе. Кульнев, командир Павлоградского гусарского полка, истребил эту моду. Он издал приказ, чтобы все серьги из ушей были принесены к нему. Уверяют, что пословица «для милого дружка» и «сережка из ушка» придумана была как раз в то время. Впрочем, в отличие от нынешних времен, серьга имела сакральный смысл. Это был не только оберег. Скажем, у казаков в левом ухе носил серьгу единственный сын в семье. В обоих ушах серьги носил последний мужчина в роду. Дескать, чтобы командир знал, кого посылает на опасное задание. Яков Петрович пал смертью героя в самом начале Отечественной войны, прикрывая отступление русской армии. Он пользовался такой славой в войсках и обществе, что уже в 1817 году по высочайшему изволению была издана книга «Дух генерала Кульнева» или «Черты и анекдоты, изображающие великие свойства его». Эпиграфом книги выбрана цитата из приказа самого Кульнева: «Герой, служащий Отечеству, никогда не умирает и оживает в потомстве». 5 августа 1844 года родился художник Илья Ефимович Репин. Расскажу о его многострадальной картине «Иван Грозный и сын его Иван» 16 ноября 1581 года. 29 января 1913 года в Третьяковской галерее душевнобольной посетитель бросился на полотно с криком «Довольно крови!» и нанес 3 удара ножом. Все они пришлись на изображение Ивана Грозного. Вандалом оказался Абрам Балашов, 29-летний старообрядец, сын мебельного фабриканта. Хранитель галереи Хруслов, узнав о порче картины, в припадке аффекта бросился под поезд. Напрасно. Репин быстро переписал голову Ивана Грозного. Однако новая живопись сильно контрастировала со старой, что, впрочем, неудивительно. За 20 лет с момента создания картины манера письма и взгляды художника на живопись сильно изменились. После отъезда Репина Игорь Грабарь, возглавлявший Третьяковскую галерею, осмотрел полотно. Ему авторская реставрация не понравилась. И тогда Грабарь принял смелое и экстравагантное решение. Стер положенные Репиным краски, которые еще не успели высохнуть, и заново отреставрировал поврежденные места. А для вящей убедительности еще покрыл это место лаком. Судя по всему, реставрация оказалась идеальной. Спустя какое-то время Репин вновь приехал в Москву. Ну и, конечно, не миновал Третьяковской галереи. Долго стоял он перед своей картиной, но так ничего и не заметил. Но на этом злоключения для картины не закончились. 25 мая 2018 года 37-летний безработный в подпитии несколько раз ударил по Ивану Грозному металлической стойкой ограждения. Вандал получил 2,5 года колонии, а картина до сих пор реставрируется. 5 августа 1893 года родилась Вера Васильевна Холодная, актриса немого кино. Ее любили все – от аристократов до уличных бандитов. Однажды зимой она возвращалась домой. В темном переулке ее остановил бандит и приказал снять шубу. Но едва она приподняла вуалетку, тот узнал ее. «Мне повезло», – сказал он. «Я увидел настоящую королеву экрана. Позвольте проводить вас, чтобы кто-нибудь из нашей братьев не посмел обидеть вас». Прощаясь с ней у порога ее дома, он добавил: «Я непременно буду рассказывать всем о такой счастливой встрече». Вера Левченко родом из Полтавы, где ее отец был преподавателем гимназии. Вскоре семья переехала в Москву. Она поступила в балетную школу при Большом театре. Почти сразу после окончания гимназии вышла замуж за Владимира Холодного, блестящего юриста. Один из первых автогонщиков, издававшего первый в России журнал для автомобилистов «Авто». Это была настоящая любовь, но все-таки главная любовь Веры Холодной и кинематограф ждала ее впереди. А в кино она пришла случайно, в самом начале Первой мировой войны. Режиссер Евгений Бауэр, художник по образованию, человек, тонко чувствующий красоту, сразу заметил красивую женщину с огромными печальными глазами. Он пригласил Холодную на заглавную роль в фильме «Пламя неба». Его сюжет банален. Пожилой профессор женится на своей ученице Тане. Из-за границы вдруг возвращается его сын Леонид. Он и Таня страстно влюбляются друг в друга. Однажды во время их совместной прогулки начинается гроза. Они прячутся в сторожке лесника, где их убивает молния. Небо наказывает молодых любовников за грехи своим пламенем. Этот фильм сделал Веру Холодную королевой экрана. И каждая следующая картина лишь увеличивала ее популярность. «Песня торжествующей любви», «Позабудь про камин», «Жизнь за жизнь», «Молчи, грусть, молчи». Вера Холодная скончалась в «Зените славы» в 1919 году в Одессе в возрасте 25 лет. Сразу же после ее смерти поползли слухи о том, что ее отравили, что ее задушил любовник, что ее убили агенты белой контрразведки, поскольку она была тайным агентом ЧК. Кстати, этот нелепый слух лег в основу фильма «Раба любви». Однако великая актриса скончалась от испанки. Эта пандемия гриппа унесла жизни, по разным оценкам, от 17 до 50 миллионов человек. Во всем мире испанкой было заражено около 550 миллионов человек, то есть почти треть населения планеты. Пандемия гриппа 1918-1920 годов считается одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества. 5 августа 1850 года родился французский писатель Ги де Мопассан. Он ворвался в литературу стремительно, опубликовав в 1880 году новеллу «Пышка». Мопассан потом говорил: «Я вошел в литературу как метеор и исчезну как молния». И действительно, почти все его лучшие произведения были написаны в короткий срок – за 10 лет. 6 романов, 18 сборников рассказов, книги путевых очерков, пьес и множество статей. Он стал одним из наиболее переводимых французских авторов. Первый роман «Жизнь» менее чем за год разошелся тиражом 25 тысяч, а второй роман «Милый друг» за 4 месяца выдержал 37 переизданий. Эмиль Золя о секрете популярности Мопассана говорил, что он умело играет на чувствах, с читателем разговаривает добродушно, а если и использует сатиру, то без оттенка злобы и резкости. Лев Толстой объяснял феномен известности Мопассана тем, что француз видел смысл жизни в женщине и в любви. Но внезапно свалившиеся богатство и слава сыграли с писателем злую шутку. Мопассан вел разгульный образ жизни, который быстро подорвал его здоровье. К тому же он заболел плохо излечимой в то время болезнью – сифилисом. Страдал нервными припадками, не раз оказывался в лечебнице для душевнобольных. И в итоге скончался в возрасте 42 лет. Эмиль Золя с горечью скажет на похоронах Мопассана: «Он один из тех, кто был самым счастливым и самым несчастным из людей, на чьем примере мы с особой остротой ощущаем горечь крушения человеческих надежд».